Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 сентября 2019 года. Кирпичики связи. Конгресс в Молдавии. Нулевой урок. Вопрос. Что такое кирпичики, из которых строится храм, кли, сосуд? Ответ. Это все раскрываемые в нас помехи, отторжение, отдаление, нежелание сблизиться между собой, которые мы преодолеваем и просим, наоборот, быть в связи друг с другом. Любая связь между нами над всеми отторжениями – это и есть еще один кирпич, и еще один, который ты вкладываешь в храм, в место, в котором раскроется Творец. Подсчитай, сколько за час ты уложил кирпичиков, и увидишь, что можешь докладывать их ежеминутно, и даже чаще. Из нулевого урока Конгресса в Молдове от 5 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Включать в себя желания других. Вопрос. Нужно ли включить в себя желание получать? Ответ. Конечно, без желания получать мы ничего не можем сделать. Оно должно быть в нас, только нам нужно правильно им пользоваться. Как же можно без желания получать абсорбировать в себе все свойства, а затем с их помощью воздействовать на других? Вопрос. А что делать с желаниями народов мира? Их тоже нужно включить в себя? Ответ. И их желания тоже. Вопрос. Как их поднимать к Творцу? Ответ. Только внутри группы, внутри десятки. Объединяясь, вы начнете чувствовать, как вас это отталкивает или привлекает, насколько это все должно развиваться в вас. Групповые занятия по сборке из разных людей одной внутренней общности – это очень интересная работа, когда вы станете ощущать, что создаете между собой нечто такое, что имеет право на самостоятельное существование. Только надо правильно работать над этим. Как правило, люди слушают и думают: «Это не важно, на самом деле так не должно быть». Нет, именно практические занятия в десятке являются самыми продуктивными, эффективными, необходимыми. Из урока на русском языке 28 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Раскрыть единый корень. Вопрос. Сказано, что Каббала изучает пути достижения человеком высшей цели. Какие именно? Ответ. Путь к Творцу одинаков для всех, но у каждого он свой. Что это значит? Во-первых, путь к постижению Творца – это личное внутреннее переживание человека, то есть нечто такое, что можешь пережить только ты. Как говорит Бааль-Сулам, увидите вы и никто другой. Творец постигается строго индивидуально. С другой стороны, он постигается именно на доброй, открытой, взаимной связи между нами. Здесь есть некий парадокс. Раскрывая общую связь, ты раскрываешь в ней только свой высший единый корень. И так каждый из нас. А затем последует следующий этап, так называемое общее исправление. Я не могу ничего о нем сказать, поскольку его еще не достиг ни один каббалист, ведь для этого необходимо исправление всего человечества. Когда все мы захотим исправиться и достигнем каждый своего корня, тогда все частные корни соединятся в один великий большой корень, и это будет конец полного исправления. Тогда мы все постигнем наш источник, одного единого, единственного Творца. Из урока на русском языке от 18 августа 2019 года.
Радиоверсия.
Важность Творца. Вопрос. Как прийти к состоянию «нет никого, кроме Него», чтобы сделать больше в нашей работе? Ответ. Это очень просто. Здесь должен быть формальный подход. Каждый раз, когда со мной что-то происходит, я пытаюсь систематическими упражнениями возвращать в себе мысль, что все это делает Творец. Механически, с помощью товарищей в группе, которые напоминают об этом друг другу. Каждый пытается возвращаться к этому, делая какие-то записи на бумаге или в мобильном телефоне. Я в свое время писал напоминания на руке, потому что тогда не было таких средств связи, как сегодня. Это долгий путь, который занимает несколько лет, пока вы не начнете чувствовать, насколько важен Творец. Поэтому мы и проходим тему величия Творца. Ведь если Он важен мне, то я Его помню, не забываю о Нем. К примеру, мне всегда важен мой маленький ребенок, и я постоянно думаю о нем, вспоминаю его, хочу что-то сделать ради него. Важность определяет все. Потому надо думать об этом, говорить между собой даже чисто механически. Не волнуйтесь, если это будет выглядеть как-то автоматически. Вроде бы что с того, что мы говорим? Никому это не интересно, никого особо не задевает. Но в любом случае это работает. Даже когда мы занимаемся этим механически, без чувств, без желания, все равно, как сказано, монетка к монетке складывается в один большой счет. Самое главное – это важность. Поэтому надо все время возвышать Творца, говорить о том, что Он первый и Он последний. То есть Он и начинает, и замыкает всю причинно-следственную цепочку, в которой мы находимся. Надо постоянно генерировать свои усилия, чтобы определять его, пытаться рассмотреть его за всем происходящим. Допустим, кто-то что-то сказал, я что-то увидел, что-то воспринял в чувствах. Это от него. Я ощущаю Творца через некую промежуточную систему. Людей, какие-то события, природу, неважно через что. Есть некий буфер, блок связи, который передает мне воздействие Творца. Я должен быть все время настроен на него. Это самое важное. Когда я, соответственно, настраиваюсь и пытаюсь почувствовать, что за каждым явлением, за каждым моим ощущением, за каждой моей мыслью стоит Творец, мысль намного труднее связать с Творцом, а ощущение гораздо проще, и все это соотношу с Ним, тогда в этой мере я уже восстанавливаю разбитую систему, приношу этим радость Творцу, начинаю совместно работать с Ним. Здесь возникают очень серьезные, совершенно новые отношения между Творцом и мной. Поэтому в нашем контакте самое главное, чтобы он вдруг оказался мне важным. Я помню, как это начиналось у меня. Творец вдруг стал проявляться за всем. Не только группа, не только этот мир, не только товарищи. Не только положительное или отрицательное воздействие на меня, а как будто он сам находится где-то сбоку, как источник воздействия. Это очень важная точка, и мы должны ее развивать. Как только ты определяешь Творца как источник всего, что происходит с тобой, начинай укрепляться в этом. И в каждый момент времени, с каждым происшествием, мыслью, ощущением, пытайся вернуть это все к Нему. Из урока на русском языке 13 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Где искать решение проблем? Вопрос. Каббалисты говорят, что искать решение проблем необходимо на следующей ступени, исходя из нашего единства. Что это значит? Ответ. Дело в том, что те испорченные состояния, которые проявляются в нас и вокруг нас, не имеют решения в той же плоскости. Поэтому в нашем мире, что бы мы ни делали, не имеет успеха. Для того, чтобы решить какую-то проблему, надо всегда подниматься выше нее. И с той исходной точки, из которой она возникает, именно в ее корне и надо ее исправить. Иначе ничего не получится. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 25 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Круг ответственности и суть нашей связи. Часть 10. В заботе друг о друге. Реплика. В статье «Поручительство» Бальсолом пишет, что закон всеобщего поручительства охватывает весь мир в целом, поскольку одного народа недостаточно для достижения исправления всего мира. Ответ. Ни один народ, ни одна группа людей не сможет достичь совершенства в своем существовании, если не будет поддержки и полного участия всех остальных живущих на Земле. Поэтому закон всеобщего поручительства в итоге обяжет нас реализовывать его в полной мере всем человечеством. Реплика. Далее он говорит, что всеобщее поручительство освобождает каждого индивидуума от любых забот. Ответ. Конечно, если я забочусь об остальных, то мне нечего заботиться о себе, потому что обо мне будут заботиться другие. Вопрос. Говоря о заботе обо всех, мы имеем в виду условия, когда мы материально обеспечены всем необходимым. Ведь только после этого можно приступить к взаимному поручительству. О чем тогда мне остается заботиться, если уже нет недостатка в материальных благах? Ответ. Чтобы люди не упали с уровня максимальной отдачи обществу, впрочем, как и ты сам. Заботясь о них, ты не заботишься о себе. Таким образом, ты гарантируешь, что не упадешь с уровня отдачи, ведь они, в свою очередь, заботятся о тебе. Это и есть свойство взаимной гарантии, так называемый арвут. Вопрос. В чем это проявляется? Ответ. в том, что и внутренне, своими желаниями, воздействующими на общую силу, в которой находится общество, и твоими действиями, и своим примером, всем, чем только можно, ты поддерживаешь общество в его взаимном процессе отдачи. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» от 24 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Рабы Финляндии и не только. Вопрос. Известно, что рабовладельческий строй давно закончился. Последний раб, привезенный из Африки в США, умер в 1937 году. А в Финляндии в 19 и 20 веке были свои рабы. Они, конечно, отличались от американских. Как правило, это были дети, которых вместо социальной помощи могли продать на аукционе в семью, способную содержать их за минимальное пособие. Дети зависели от своих хозяев, то есть от семьи, которая их воспитывала. Исследования говорят, что такие последние аукционы в стране состоялись в 1935 году. Как вы смотрите на рабство в современном мире? Необходимый ли это элемент для общества? Ответ. Рабство имеет в себе очень много составляющих, поэтому нельзя сказать, что этот строй, этот способ общения между людьми не имеет места. Мы это видим даже у животных. Рабство было абсолютно у всех. Был строй домашний, когда люди жили просто семьями, затем был строй рабовладельческий, затем феодальный и затем капиталистический. Рабовладельческий строй очень важный, он самый длительный, потому что до этого было семейство, а не строй. Рабовладельческий – это государство, четкая общественная иерархия. Затем в феодализме тоже были полурабовладельческие отношения, вассалы и так далее. Я бы сказал, что рабство имело очень широкий спектр отношений. От настоящего раба, который был абсолютно бесправен, и до раба, который был практически товарищем своему хозяину. Не потому, что между ними особым образом сложились такие отношения, а потому, что это уже действительно были такие общества, когда это было больше выгодно не хозяину, а самому рабу. Мы видим, что и сегодня люди с удовольствием продавались бы в рабство. Почему нет? Если я буду жить на всем готовом, если обо мне будут заботиться, если мне будут платить или, по крайней мере, обеспечивать тем, что надо мне и моей семье, и за это я должен буду работать, почему же нет? Современный программист работает по 10-15 часов в сутки, а потом идет домой в свою хижину, что называется. Какая разница между ним и тем рабом, который трудился на плантации или еще где-то? У него тоже была семья, его хозяин тоже о нем заботился, потому что раб – это имущество, причем дорогое. Я думаю, что сегодняшний хозяин, который платит своему работнику, думает о нем меньше, чем хозяин раба. Потому что тот должен был думать о его здоровье, о его питании. Ведь он чувствовал, что раб – это его, как часть его тела, как часть его имущества. И поэтому заботился о нем. А сегодня ты платишь деньги и ни о чем другом не хочешь думать. Плохо? Иди, завтра будет другой. Так что я не думаю, что рабовладельческий строй проигрывает по сравнению с нашим строем. Реплика. Сейчас мы наблюдаем, что человек лишается всех социальных гарантий и становится в позицию даже хуже, чем у раба, потому что у него нет гарантированного дохода и обеспечения, как у раба. Ответ. Конечно, нет. Сегодня намного хуже, чем было в рабовладельческом строе. Поэтому мы снова, очевидно, придем к рабовладельческому строю, и все будут этому очень рады. Я только не знаю, где найдется так много всяких хозяев, господ, которые захотели бы иметь дело с современными рабами, чтобы они еще выходили на улицу со всякими плакатами, требованиями. Вопрос. Напрашивается вопрос, как изжить в себе раба? Ответ. Никак, ничего не сделаешь. Если наш эгоизм все время растет, то самое выгодное для меня – продаться кому-то и ни о чем больше не думать. Вопрос. Что означает в Каббале быть рабом? Что такое раб внутри человека? Ответ. Рабство внутри человека – это когда человек является рабом своего эгоизма, своей природы, потому что этот эгоизм делает все против человека. То есть он является нашим дурным хозяином, и надо обязательно сделать что-то, чтобы избавиться от этого злого хозяина. Вопрос. Как правильно обращаться с рабом внутри человека, чтобы вырастить из него человека? Ответ. Для этого нужна особая обстановка, для этого нужно просвещение, воспитание. Это очень непросто. Я не вижу никакого выхода из этого, никакой возможности, кроме применения науки Каббала. И далее надо двигаться к тому, чтобы сделать человека рабом, только рабом другим, рабом своего правильного желания. Возлюби ближнего как себя. Чтобы человек делал все, что только можно, разумно, обдуманно, для того, чтобы реализовать это побуждение, возлюбить ближнего как себя. Вопрос. В этом отличие хорошего раба от плохого? Ответ. Да, тогда он называется раб Творца. Вопрос. Можно ли избавиться от плохого раба? Ответ. Только если заменишь его хорошим, иначе никак. Вопрос. А почему люди, которые сейчас находятся в позиции хуже, чем рабы, не хотят, или, может быть, хотят, но не раскрывают, не хотят раскрыть, не видят, как заменить одного раба на другого? Ответ. Допустим, сегодня человек на самом деле раб, как где-то в Африке. Что ему надо для того, чтобы выйти из этого рабства? Ему надо воспитание, образование, усилия, ему надо все. Нужно ли это ему? Или он готов остаться таким, как сейчас? Он не заботится ни о чем. А когда нет заботы, человек чувствует себя практически в воздушном пространстве. Он подвешен, как ангел. А выйти из этого, начинать борьбу, войну, за что, как и где вы видите свободу? И в чем она заключается? В том, чтобы бежать утром сначала в детский садик, потом на работу, в банк, еще куда-то. Думать о тысяче всяких дел, для того, чтобы прожить, как-то протянуть эту жизнь. Зачем? Я могу всю жизнь жить, ни о чем не беспокоясь. Это очень много значит. Реплика. Но мы видим, каким неблагоприятным последствиям это приводит. Люди устают от ничего не делания. Ответ. Они делают все, только они ни о чем не думают. А сегодняшнее развитое общество, когда человек приходит на работу, и хозяин ему говорит, вот тебе детский садик, школа, родильный дом, квартира, вот тебе все, ты должен думать только о работе. Это не рабство? Реплика. Но это привлекательно. Ответ. Чем это лучше, чем было тысячу лет назад, когда он работал на плантации? Это то же самое. Реплика. У него есть карьерный рост. Ответ. И там был карьерный рост. Это все относительно. Реплика. Получается, что хороший раб, которого вы назвали раб Творца, на самом деле не раб, а настоящий воин, непримиримый, целеустремленный, несгибаемый, терпеливый. Ответ. Который завоевывает свою внутреннюю свободу и, может быть, внешнюю тоже, потому что с ее помощью он становится по-настоящему свободным от своей природы. Он ощущает себя в рабстве не у человека, а в рабстве своего эгоизма и желает избавиться от этого дурного хозяина. И тогда он начинает с ним воевать. Вопрос. А что такое свобода? Свобода воина от эгоизма? Ответ. Настоящая внутренняя свобода – это когда я нахожусь выше своей природы, выше себя, когда я могу делать с собой все, что пожелаю, независимо от того, что желает мой организм. Вопрос. И какие дивиденды это приносит человеку? Ответ. Он становится выше своей жизни, он поднимается в систему управления собой, он не находится в себе, внутри тела, внутри своих мыслей, внутри своих чувств, он поднимается выше их. На тот уровень, откуда происходит управление им самим. Вот что он выигрывает. То есть он достигает состояния Творца, своего Творца. Он поднимается на уровень того, кто им управляет, и включается в это управление сам, самостоятельно. Управляет самим собой и таким образом достигает совершенства, бессмертия и так далее. Хочется пожелать всем такого настоящего освобождения. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 2 июня 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.